Добрый день, 14 часов 9 минут. Сегодня мы предпримем путешествие, но, по-моему, достаточно опасное путешествие в нашу историю. Владислав Дмитриевич Назаров, добрый день.
Добрый день.
Путешествие будет опасным?
С точки зрения того, куда мы пойдем и в какие времена, да, даже очень. Но я думаю, что оно еще опаснее будет для вас, для меня и для радио «Эхо Москвы» в контексте современности и тех страстей, которые сейчас бушуют по поводу некоторых сюжетов.
Мы будем разжигать.
Мне бы хотелось бы, наоборот, их погасить. Слегка... Ну, погасить-то это навряд ли удастся, но так, чтобы ввести в более или менее нормальное, спокойное русло, это было бы хорошо.
Спокойное русло возможно только тогда, когда мы хотим не знать историю, а когда мы хотим ее изучать. Смотреть документы, смотреть, как-то слушать людей, которые эти документы изучают досконально и объективно. Вот тогда получится у нас...
Вот я ухвачусь за ваше одно слово в вашей фразе «объективно». Объективно и применяясь к эпохе, о которой мы будем говорить. Эпоха была жесткая,
вот сразу
суровая,
сегодня у нас
жестокая.
От, это будет вторая половина 15 века,
да,
и первая половина 16.
Ну, в основном середина 16, потому что, конечно, ну вот то, что сейчас усиленно задают вопросы, вот как писать единый учебник. Ну вот взятие Казани в 52 году, разве можно писать в одном учебнике согласно единой концепции? Да, конечно, скорее всего, нет. Потому что с точки зрения казанских татар, это гибель государства. Это так и было.
Да.
А с точки зрения российского царства, русского государства, это важный этап в ее экспансионистской внешней политике, но которая была естественна и вызвана как совокупностью внутренних, так и внешних факторов. Это не злая воля чья-либо или злой какой-то умысел. Так люди жили. И важно просто объективно попытаться разобраться, а почему Казанское ханство просуществовало только 100 лет, а вот Крымское ханство, возникшее примерно в те же времена, просуществовало до конца 18 века.
Угу.
Вот почему? А Астраханское ханство, ну, гораздо более слабое еще, оно пережило на 4 года Казанское ханство, но при этом, конечно, не играло столь заметной и существенной роли в жизни региона, как Казань.
Интересно, потому что Крымское ханство такое, у него, с одной стороны, по отношению к России периферийное расположение у него такое, но как, там как-то очень так, хитро...
Почему же только по отношению к России? Но у Крымского ханства по отношению сначала к Великому княжеству Литовскому тоже как бы периферийное,
да,
отношение, затем к Речи Посполитой, о чем мы забываем при этом Оттаманскую империю.
Да, то есть он...
С 1470-х годов...
Периферийное для этих стран, но центральное по отношению ко всем трем.
Ну,
и тут надо было умело строить свою политику.
С некоторым допуском это так, потому что, конечно, почти все периоды бурного экспансионизма или, наоборот, стагнации завоевательных планов Османской империи, вот это северное, северо-восточное направление, эти исламские государства, возникшие в результате распада Золотой Орды, отнюдь не стояли ни на первом, ни на втором, и часто даже не на третьем месте в иерархии внешнеполитических целей Османской империи. Но, конечно, Крымский хан был подчиненным, конечно, он был вассалом, он находился под протекторатом Османской империи, и, естественно, это был некий своеобразный симбиоз того, чего хотела крымская знать, хотели крымский хан в определенный период, и как это соответствовало тем или иным намерениям султанов. османских султанов. Поэтому это каждый раз надо смотреть конкретно с учетом ситуации и с учетом ситуации, растянутой во времени, когда обнаруживаются те или другие реальные тенденции, осознаваемые людьми, делавшими политику.
И нет.
И неосознаваемые четко. Так вот, если говорить коротко о Казанском ханстве, значит, за время 100 лет ее существования, этого ханства, значит, на сама по себе Казанская династия казанских чингисидов, Атулук Мухаммеда, был такой хан Большой Орды, он трижды был ханом Большой Орды. Но про него много чего можно рассказать, и про его роль в династической войне московских Рюриковичей. Лицо было очень заметное и в российской истории, и в истории Большой Орды. Вот он, его можно считать родоначальником Казанской династии чингисидов-ханов. Она просуществовала с 1445 года по 1518. Чтобы не соврать, сейчас скажу. Последним, значит, был Мухаммед Эмин, и он приходился Улуг Мухаммеду правнуком. Вот это последний казанский хан из своей династии. Надо бы напомнить вот что еще, что, в принципе, представители рода чингисидов имели право, опять-таки, по определенной процедуре и при определенном, что еще важнее, соотношении сил, и не просто соотношении сил, а соотношении сил в знати, в тех или иных группах, корпорациях знати того или иного ханства. Они все имели право, и строго сформулированного закона о наследовании верховной власти не существовало. Поэтому достаточно легко ханы свергались, появлялись. Правда, они появлялись опять-таки после того, как они были выбраны собранием всей знати или всего военнослужилого сословия.
Но вот такого наследования по крови обязательного не было?
Нет, наследование по крови было, но кровь понималась и широко, и узко.
Вот.
Поэтому, скажем, после 1518 года попеременно на Казанском престоле оказывались ханы из Астраханской династии, потомки того самого Ахмата, который стоял на Угре и бодался на Угре с войсками Ивана III, и потомки Гиреев, Хаджи Гирея, то есть Крымской династии чингисидов. Параллельно, наоборот, друг за другом, они в той или иной мере меняли. При этом оказалось, исторически сложилось так, что представители Астраханской династии, их было практически двое, Шахали, в русских летописях Шагалей, знаменитый, и Джанали, это его младший брат. Шахали побывал на престоле в Казани трижды, а Джанали один раз и закончил тем, что в результате заговора против него был убит, опять-таки, представителями местной знати. Вторая вещь, которую необходимо помнить, во всех ханствах, которые образовались после распада Золотой Орды, был очень своеобразный принцип формирования и существования социального бытия этой знати. Вот до где-то первой, первой трети XVI века было четыре таких племенных рода, можно сказать, клана родовых, которые по традиции принадлежали, с одной стороны, к знати, а с другой стороны, имели внутреннюю иерархическую структуру. Там, скажем, род Ширинов, он был в Казани, он был в Крыму, он был в Касимовском ханстве, то есть на территории России. И в этом роде ширинов, помимо князей и миров, помимо знатных лиц, были менее знатные лица, которые составляли, ну, скажем, родовитые, но по статусу средние слои. Это был род, верхушка которого, ну, значительная часть, численно это была заметная часть, была очень важной. Ширина, скажем, в Крымском ханстве, как правило, занимали вот место карачи-бея. То есть это первый статусный чин среди знати не чингисидского происхождения. Но еще, кроме этого, значит, были аргыны, были, соответственно, роды барынов, аргынов, кыпчаков. Это общее родовое название, поскольку это все роды татарские. В исходно это восточно-кыпчакские племена, существовавшие в этом регионе, то есть по Волжье, вообще в Дашт и Кыпчаке, начиная, по крайней мере, где-нибудь с X-XI веков.
Вот, так ли или иначе? Тут вопрос нам, естественно, задают, его очень нужно сразу определить. Почему 100 лет? А Булгарию в составе Хазарии до Казанского ханства забыли? После завоевания Казани прошли еще 4
чеченских
войны.
Да нет, не забыли мы, конечно, ничего мы не забыли. Мы говорим о самостоятельном существовании Казанского ханства с отдельным ханом.
Отдельным ханом.
Самостоятельным ханом. Булгарский улус Золотой Орды, естественно, он существовал в XIV веке. Скорее всего, он существовал в XIII веке. По некоторым предположениям, Булгар некоторое время был даже столицей Золотой Орды. Некоторое время, скорее всего, недолго, в XIII веке. Вот. Сама Орда делилась на целый ряд улусов с разным статусом. И болгарский улус был один из самых объемных, протяженных. Он был весьма значимый, но, опять-таки, это не было отдельное, самостоятельное государственное образование.
А после завоевания Казани, говорит, вот пишет Влад, прошли еще 4 черемисские войны.
Об этом обязательно скажем. То есть завоевание Казани случилось, вот город взяли 2 октября, но до 1557 года московское правительство вело военные действия нормального, в кавычках, нормального типа на как будто бы уже завоеванной территории. То есть выдвигались, формировались и выдвигались на территории восставших луговой черемисы, это марийцы и татары, чувашей, они тоже восставали. Это продолжалось 5 лет. Новые восстания начались после 1571 года, когда Девлет-Гирей сжег почти всю Москву. И продолжались еще примерно 3 года. Там общее замерение края середина 1570-х годов. Новые восстания в крае – это в первой половине 1580-х годов. Реально можно говорить об успокоении края в том смысле, что не было новых восстаний, крупных, по крайней мере. Это где-то вот... конец 80-х, 1590-е годы.
Понятно. Хорошо. Вернемся.
Давайте мы вернемся все-таки к тому, что оно было. Теперь вторая вещь, которую нужно запомнить и важно понимать для понимания характера отношений между Москвой и Крымом. Это были не просто соседи.
Это были... Москвой и Крымом?
Казанью и Крымом, оговорился. Это были не просто соседи, а это были соседи, которые так или иначе, судьбы которых так или иначе тесно переплетались еще с того момента, когда Казанского ханства как такового не было самостоятельного, и когда Москва еще не ликвидировала все формы зависимости от Золотой Орды. Ужасно не люблю слово «иго». Оно неправильное и неточное для большинства.
Ну, в свое время придумано было,
чтобы... Ну, точно так же, как татаро-монгольское нашествие. Если вспомнить, что татаро – это одно... племя, это оно. Одно из монгольских племен, то татаро-монгольское нашествие в 13 веке, строго говоря, это масло масляное, монголо-монгольское нашествие. Так вот, в чем выразилось это переплетение? Оно выразилось прежде всего, опять-таки, что начиная с 1440-х годов, представители всех династий, не сразу, не одновременно, последовательно, оказывались на службе у великих московских князей. Всех династий чингисидов, которые вот я перечислил, оказывались гиреевичи, оказывались ахматовичи, оказывались и потомки Улук-Мухаммеда. Касимовское ханство откуда получило название? От сына Улук-Мухаммеда Касима. По одним, ну, не вполне, может быть, достоверным источникам, Улук-Мухаммед так и не стал первым казанским ханом. Первым казанским ханом стал его сын Махмуд. И по некоторым данным, папу он зарезал. Ну, можно вздохнуть, конечно, но это было... Ну, не скажу, чтобы в правилах, но, по крайней мере... Это было не нечто неожиданное и не нечто сногсшибательное. Ну, не рутина, опять-таки.
Но не
приемлемая.
Не очень, да.
Так вот, Касим был старшим сыном, Махмуд был младшим сыном. В 1445 году был известный поход сыновей Махмуда, Касима, и там, видимо, другие были сыновья Улук-Мухаммеда, когда Василий II потерпел полное поражение и был пленен под стенами Суздальского Спаса Ефимьева монастыря. Некоторые исследователи даже полагают, что вот с 1445 года Москва находилась в данической зависимости от Казани. Но это иллюзия, потому что когда к власти пришел Шемяка в феврале 1446 года, он пришел-то к власти как раз под лозунгом, что Василий II навел татар на Русь, и что вот выход, который должны были заплатить, был слишком огромен, выкуп за его освобождение из плена. Так что всех князей, которые с ним прибыли, татарские князья, их попросили выйти назад, поэтому о данических отношениях речи, конечно, нет. Но вот первые войны как раз и первые набеги казанских ханов случились как раз в конце 1440-х годов. Касим так и остался на службе у московского великого князя. И сначала он получил в кормление Звенигород, участвовал во всех военных почти операциях, которые предпринимались вот в ходе этой династической войны и так далее. А затем получил то место... Так в московско-рязанских договорах и есть. А то, что платим там Касиму и Даньяру, это его сын Касима, и те места, оно еще не называлось городом Касимовым. Затем по Касиму это стало Касимовское ханство, вассальное ханство в составе российского государства. Опять-таки интересно. Касим-Даньяр. Вот два касимовских хана. Но Касим, поскольку претендовал на ханство в Казани, он и носил одно время звание не царевича, но царя. А затем примерно на 100 лет владетели Касимова были царевичи, но не цари касимовские. Они становились царями только тогда, когда они побывали на казанском троне. Шах-Али был касимовским ханом одно время, был. Но ханом он стал только потому, что до этого он был казанским ханом. И первым...
Непростая.
Очень непростая. Да. И это процедура, которая связана была с пониманием рангов и статусов этих представителей. Звание царевича, то есть представителя рода Чингиза в России, статусно, формально ценилось высоко. Еще один момент, который нужно помнить. В каком статусе пребывали эти царевичи, получая на свое материальное обеспечение те или иные города? Это статус служилого князя высокого ранга, индивидуального статуса, с особыми договорными отношениями с московским государем. Вот это опять-таки важно помнить. Это не подданные московского великого князя в точном смысле слова, даже тогда, когда вассальные отношения в России перерастали в отношения подданства. Они всегда оставались в статусе служилых князей высокого ранга. И, кстати говоря, они сыграли очень важную роль в казанских походах и в конечном присоединении Казани. Ведь главная беда, об этом мы поговорим после перерыва, заключалась как раз в том, что казанская знать в итоге оказалась не консолидированной, не исключительно ориентированной на самостоятельное государственное политическое существование.
Попытаемся понять, почему, и дальнейшие события мы проследим после новостей. Мы продолжаем. Казань и Москва. И вот здесь спрашивают, кто чаще друг на друга нападал. Казань на Москву или Москва на Казань?
Обе стороны хороши. За период вот с 1445 по 1530 год насчитывается 6 казанско-русских войн, с разным исходом. Очень коротко, если говорить, здесь вот что важно. С 1487 года, когда московские войска взяли Казань, правящего хана Али и все его семейство было пленено, младший брат Али, единокровный, но другой матери, это сыновья Ибрагима хана, был отправлен в ссылку, и поддерживавшие его знать в северный район, Вологда, там и в целый ряд других городов, посажен был Мухаммед Амин, и с этого времени, и примерно с перерывом до 1521 года, Казанское ханство находилось как бы под протекторатом русского государства. Выражался в том, что как бы московские государи сажали казанских ханов из своей руки. Угу. Реально, это, естественно, что никакой дани Казань Москве не платила. Естественно, что в ее войнах, как правило, Казань не участвовала. Один эпизод относится к 1510 году, но он развития не получил. В 1520 году развития не получил. Во всем, в полном ареале своей внешней политики, то есть взаимоотношений с Астраханским ханством, с Ногаями, с башкирами, что было очень непросто, с Крымом, Казань была самостоятельна. Внутреннее устройство, вот это протекторат, не касался никак. Ситуация резко изменилась в 1521 году. Что случилось? Случилось то, что прекратил уже и формально существование стратегический союз Москвы и Крыма. Этот союз был для Москвы крайне выгоден. И с учетом отношений с Казани после 1487 года, именно это развязало руки Москве в ее войнах с Великим княжеством Литовским. Ведь с 1492 года по 1514 год Москва приобрела примерно, по разным оценкам, от четверти до трети земель Великого княжества Литовского. все бывшее Смоленское Великое княжение, вся Северская земля и все промежуточные пограничные земли между Северой и Смоленщиной. Плюс к северо-западу от Смоленщины до пограничья с Псковом. 1521 год – это первый крупный набег крымской армии на Москву. Дошли почти до самой Москвы. И в этом же году на троне в Казани оказывается Сахиб-Гирей, в недалеком будущем казанский же, крымский хан, которые отряды Казани воюют русское пограничье, которое к этому было явно уже непривычно и давно непривычно, в течение примерно 6 месяцев, с конца весны и до осени, по осень включительно. Опять-таки, 1520-е и начало 1530-х годов, до 1535 года, когда убивают Джана Ли в Казани, опять-таки, это период и враждебных, и мирных отношений Москвы и Казани. Но вот с 1535 года характер отношений меняется самым резким образом. Этот период 1536 по 1547 год – это время регулярных, постоянных, неоднократных за год набегов казанских татар на русские, на земли русского государства. Ареал от Вятки, причем на некоторые в какие-то моменты Вятка становится, переходит под власть хотя бы временную казанских ханов. От Вятки, Устюга, Вологды, все Заволжье, начиная с Костромских и Галических земель, вплоть до, естественно, Нижегородского уезда, Муромского уезда, то есть все Нижнее Поочье. 2-3 набега в год – это регулярность, а это цель? Правило.
Цель?
Сейчас. Порой даже 4. Добыча, угу. Пленные. Пленные – это прежде всего рабы, которые используются в самой Казани. Это те люди, которых продают на невольничьих рынках в Астрахани, в Крыму, или вывозят туда дальше. Или выкуп. За знатных людей получали выкуп. Нет цели завоевания этих территорий,
вот я об этом как раз спрашиваю,
знаете? Кроме да. Вятки, не было. Но за эти 11-12 лет достаточно как бы легкая военная добыча стала правилом в отношениях между Москвой и Казанью. Ну, одна выразительная цифра, когда в 1551 году впервые, значит, урегулировали отношения, и одно из главных требований был выпуск на свободу всех пленных, захваченных вот в эти набеги. Только в 51 году 60 тысяч прошло через Свияжск. Это не считая тех, которые сразу пошли на родные места. А когда взяли Казань в 52 году, то после этого, ну, точной цифры в источниках нет, то, по крайней мере, три десятка тысяч, скорее всего, что было. Русские дипломаты называли цифру 100 тысяч, и вряд ли она может считаться преувеличенной. Но важно даже не только материальный урон, который, значит, имел место быть. Важно другое. Вот с 1537 года военная служба в Москве определялась 2 направлениями. С апреля или с мая и по обычно октябрь или по конец сентября. Это так называемый береговой разряд. То есть это вся или большая часть армии, вся, когда есть реальная угроза набега из Крыма, крупных сил. Какая-то часть армии, когда такой угрозы нет, но она всегда выводилась к крепости по Средней Оке и южнее. Заводский так называемый разряд – это там, где центр был Тула. Так к ней 1537 года добавился разряд от Казанской Украины. 5-полковой, то есть выводилась большая часть армии. Это разряд с октября по март-апрель того же года. То есть служба становилась как бы постоянной в течение всего года. Ну, естественно, что служил ли посменно, половина там какой-то городовой корпорации шла на юг, половина шла на восток. И где, как вы полагаете, был главный пункт сосредоточения этих пограничных сил? Владимир.
Владимир?
Владимир. Состоял там, был большой полк. Владимир, Муром, Нижний Новгород. Плюс еще до 15 городов, где ставились достаточно большие гарнизоны. Это все от Ярославля до Нижнего Новгорода по Волге и все Заволжье, включая Устюг. Это требовало такого напряжения финансовых сил, это приводило к разорению, причем на что нападали? Нападали казанские татары, естественно, на те места, которые были, заселены, там, где было что пограбить. Это понятно. Осуждать за это нельзя, если в военный поход идут именно за этим, набег. Нормально.
Да, соответственно,
и
цели.
Вообще, военная добыча в то время и с одной, и с другой стороны были нормальным явлением. Но это же районы развитого служилого землевладения. Это районы староводчинных земель. Это районы новых поместных раздач. Соответственно, разорение этих районов – это удар по боеспособности армии в целом. Потому что поместное ополчение – это есть основа армии в России. И это есть внутриполитический кризис. Если вы, правители, не можете справиться с такой внешней опасностью, то это политический кризис, который постепенно назревал. Венчание Ивана IV царем в январе 1547 года уже тогда было формулировано в качестве меры консолидации и знати, и всего военнослужилого сословия, активная восточная политика. Это уже было впервые так или иначе провозглашено в 1547 году. И в том же 1547 году, осенью, зимою 1547-48 года состоялся первый поход. Не будем их все перечислять, это мы иначе утонем в некоторых фактах. Здесь важно вот что подчеркнуть. С чисто военно-организационной стороны дело. Навык организации походов, имевший место в 1520-30 годы, то ли был признан неверным, то ли был утрачен. В 1523, в 1524 году, в 1530 году на Казань ходили большие армии 5-полкового состава. И конные, и судовые рати. Соответственно, это были весенне-летние военные кампании. По разным причинам все эти кампании, несмотря на превосходство численное прежде всего, но и материальное, военно-материальное, потому что в Казани была сравнительно слабо развита артиллерия, тем более не крепостная. Но все эти преимущества русской армии по тем или иным причинам оказались нереализованными. Но в 1530 году вообще смешное дело. В течение примерно 4 или 5 часов ворота крепости были открыты. Хан Сафагирей бежал со своим ближайшим окружением. Воеводы русские заспорили о месте, кому первому входить в завоеванную Казань. В итоге ворота закрылись. Острог русских войск потерпел урон и в людях, и значительная часть пушек была захвачена казанцами. Ну, вот такие казусы или какие-то другие причины приводили к тому, что ни реальных успехов, реального перелома ни один из этих походов, несмотря на значительные усилия и финансовые затраты, не дал. С 1547 года практиковался или опробовался иной вариант зимних походов на Казань. Может быть, учитывался опыт, опять-таки, по преимуществу зимних набегов казанских татар на русские земли. Вот все набеги казанских татар, которые имели место быть с 1537 года, большая
были часть, зимние, да?
Были зимние.
А в чем преимущество для русской была армии, для московской?
На мой малопросвещенный взгляд, этих преимуществ не было. И опыт похода 1047-48 года, 1949-50 года это показал. Можно понять, почему было отказывались от летних походов, потому что очень большие растянутые коммуникации, очень трудно с проблемой продовольствия и особенно фуража для конского поголовья. Растянутые коммуникации – это прежде всего возможность полупартизанской или войны типа набегов, но без генеральных сражений. Тут целый ряд выстраивается цепочка каких-то факторов, которые говорили о том, что летняя кампания как бы сомнительна. Но в итоге вернулись к ней, потому что эти два похода показали необходимость, во-первых, военной базы рядом с Казанью, и, во-вторых, совсем иного уровня усилий. База была воздвигнута в 1951 году, это Свияжск. Вот в кампании 1551 года выделяется отдельно. Это построение Свияжской, занятие ее достаточно крупным гарнизоном. Это привело к первому, к первой попытке решения казанской проблемы полувоенным, полумирным способом. В итоге в последний раз на казанском троне оказался Шах-Али. Естественно, дело началось с перебора знати и казни знати, которые он считал в 546 году, ему же присягу приносили в Казани. Показнил он часть, значительная часть Казани, казанской знати эмигрировала. Как вы думаете, куда?
Куда?
В Москву. И стала предлагать московскому государю, чтобы он посадил своих наместников в Казани, но при этом бы сохранил все внутреннее управление и их порядки, как они имели место быть, так, как они есть. И самое главное, чтобы, поскольку в 1551 году при строительстве Свияжска вся правобережная часть Казанского ханства, правобережья, Поволжье, отошла к России. Были челобития от чувашей, от марийцев. Принято. Так вот, просьбой было то, чтобы вернуть правобережье, посадить своих наместников с гарнизоном в Казани, но оставить казанские порядки как есть, а Шах-Али вывести. Того не получилось. Шах-Али часть своих личных врагов истребил, вызвал соответственно реакцию. В итоге Шах-Али бежал из Казани, при этом увел с собой опять-таки часть знати, испортил значительную часть крепостной артиллерии в Казани, порох подмочил, то есть послужил своему государю Ивану IV. И оказался в Свияжске. Так. Решение окончательное о том, что Казань надо брать и завоевывать, было принято только в апреле 1552 года. Вот с этого момента и растянулась эта кампания. Она осложнялась набегом Девлет-Гирея в конце июня 1552 года. И поэтому русская армия выстраивалась в этот момент в трех пунктах. Значительные силы. Снарядом, то есть с артиллерией, еще весной были отправлены из Нижнего Новгорода в Свияжск, а там гарнизон голодал, и началась массовая цинга. Значительная часть концентрировалась в Муроме и в Мещере для начала похода на Казань, а значительная часть, пожалуй, даже преобладающая часть, была в крепостях по Оке Средней и в Туле. Набег Девлет-Гирея был успешно отражен, и в самом конце июня, в начале июля начался движение к Казани. Вот одна интересная вещь. Есть такой памятник, летописец начала царства. Первая его редакция была завершена 1553 году, сразу после завершения всей этой, вскоре после завершения истории. Вот издан он, это вот такой большой формат, 119 страничек в этом тексте, из-за них больше 40 посвящены только лишь походу 1552 года. В этом квинтэссенция летописца начала царства с 1533 года. Иван IV выступает в ряду великих героев. В контексте его сравнивают с царем Давидом, в контексте его сравнивают с другими библейскими царями, ну и, естественно, с равноапостольным Владимиром, который иноязычных племен побил, с великим князем, святым Александром Невским, которых латынь сокрушил, и, естественно, с Дмитрием Донским, который варваров, оказывается, варваров побил. Митрополит Макарий обращается, пишет письмо, послание отправляет к Ивану Третьему, к Ивану Четвертому в тот момент, когда формировалась походная рать в конце июня. Вот текст. «Лукавый враг, дьявол, воздвизает наны лютую брань погаными цари, твоими недругами, крымским царем и их пособниками поганых языков, крымских и казанских татар. Их же последний знит в одно адово, и где же имут наследовать и огнь негасимый, и тьму кромешную».
Сурово. Да, все.
Это тот идеологический контекст. Это послание, естественно, войску не зачитывалось, не транслировалось, и в виде листовок не распространялось, но это то понимание верхов российской правящей элиты, церковной и светской, которое как бы было руководством для действий во время этого похода. Ну, соотношение, само соотношение сил показывает, что поражение татар при отсутствии каких-нибудь грубейших ошибок в ведении военной операции было неизбежным. Ну, достаточно сказать, что население ханства – это от 500 до 700 тысяч. Оценки конного войска Казанского ханства, они разнятся, ну вот от 5-6 тысяч до 10-12 тысяч. И, ну, можно сюда добавить еще конное ополчение вот родоплеменных верхушек тех этносов, которые состояли, были в составе Казанского ханства. Артиллерия – это вообще без сравнения. И вот на этом фоне осада самой Казани продолжалась практически полтора месяца, стоила русской армии очень больших потерь. Военные действия охватили значительную часть левобережья Волги, брали не только Казань, но брали город Арчу, ну, арский городок иначе, брали еще множество мелких острожков, и всюду встречали ожесточенное сопротивление. Вызвано это было, последняя попытка миром решить, но на русских условиях, была предпринята в середине августа. Во главе этого сопротивления встал сиит, кул, господи, выскочил из головы, сейчас главная мечеть в Казани называется Кул-Шариф. Кул-Шариф. Вот сиит, то есть потомок рода пророка, и неожиданно оказавшийся пришедший из Ногай представитель астраханской династии чингисидов Ядгар Мухаммед. Тот самый Ядгар Мухаммед, который полутора годами раньше участвовал в военной кампании 49-50 года на стороне Москвы вместе с касимовским ханом Шахали. Было несколько штурмов, особенно ожесточенный был штурм 30 сентября и 2 октября. Итог. Все мужское население Казани было уничтожено. Они предпочитали воевать до конца и не сдаться. Бежали некоторые лишь сильно раненые люди, ну, говорят потом, вот опять тот же новый летописец зафиксировал, что преследования были, часть из них была убита во время преследования. А всю женскую часть и детей были взяты в плен и были розданы по всем полкам. С гордостью летописец пишет, что ни одного воина не было, который бы не исполнен был полону Казанского. То есть каждый повел в себя ни одну женщину и ни одного ребенка. Казань была очень богатый город. Это крупный торговый центр. Это одна из причин, почему мы сюда шли. Российское государство сюда шло. Все эти казанские богатства были розданы войску. Перед походом была проблема. Часть корпорации отказывалась идти. И затем уже в Москве по возвращении трехдневный пир, во время которых, как подсчитали дьяки, в награду было роздано кубков, шуб и других наград на 48 тысяч рублей. Это громадная по тем временам цифра. Опять-таки, всему благородному воинству российского государства. Итог. Итог было уничтожено ханство. Понадобилось еще 7 лет на то, чтобы окончательно включить его. И еще примерно полтора-два десятка лет, на чтобы замерить весь край.
Таковы были нравы, такова была эпоха.
Да, эпоха была жестокая. С одними примерно и теми же требованиями, и с той, и с другой стороны.
Владислав Назаров, программа «Не так».